Ну что, хочу еще, так, во-первых, несколько таких штрихов интересных добавить. В нюансах тут есть любопытные вещи. Во-первых, когда Алтереба перечисляет четыре основы, ну, огонь, воздух и так далее, с которыми связаны дурные черты животной души, на первый взгляд порядок четырех основ – это, ну, или снизу вверх, или сверху вниз. Если Алтереба начинает с огня, значит, это вроде сверху вниз. Значит, идет порядок огонь, воздух, вода, земля. Так они расположены в материальном мире, так они приводятся в различных книгах. В Торе, в самом начале, когда написано, что земля была тоу-ва-воу, и этот самый дух, руах, это как воздух, то же самое переводится, дух Всевышнего витал над водами, а воды покрывали всю землю. Вот, значит, вот порядок этих четырех основ тоже. В самом низу земля, потом вода, потом воздух. И над этим всем, там Рамбам еще объясняет, что вот это тьма, это как огонь там, и так далее. Там свои объяснения у Рамбана есть. Ну и в физическом плане, самое то, что рвется вверх, это огонь. Ну, всегда наверху. Воздух. У него нет какого-то конкретного стремления, он просто подвижный. Вода стремится вниз. Ну и, в принципе, в самом низу это земля, тяжелее всего. Алтереба перечисляет их вроде бы не по порядку. Он перечисляет их, что сначала упоминает огонь, что это гордыня и гнев. Потом он говорит про воду, стремление к удовольствиям, страсти всякие. Потом он говорит про воздух, про беспричинное, так сказать, бахвальство, пустую трату времени, там такие вещи. И пустое времяпрепровождение. И только потом про основу земли. То есть у него получается огонь, вода, потом воздух, земля. Есть, опять же, разные объяснения, почему это так и с чем это связано. Но я слышал одно красивое объяснение, основанное на том, что пишет Реб Мойше из Кордовы, каббалист, который, в принципе, еще до Аризаля был, раньше Аризаля, который написал книгу «Пардес». Это каббалистическая книга, которая содержит в том числе себе различные нравоучения, скажем так. И вот он говорит, что человек, который не достиг еще каких-то там высоких уровней, святости и тому подобное, тем не менее, для того, чтобы справиться с собой, для того, чтобы справиться с какими-то негативными вещами, которые есть в его натуре, он может одни негативные вещи противопоставлять другим. Бороться с одними негативными вещами с помощью других. Например, говорит, в этих четырех основах, на которых построена животная душа, мы видим, есть противоположность, антиподы. Да? Есть огонь, а есть вода. Они в физическом плане противостоят друг другу. В духовном плане они тоже противостоят друг другу. Что это значит? И когда мне это объясняли, я сразу вспомнил. Я как это, только не подозревайте меня, что я полностью прочитал «Войну и мир». Вот, но 9-10 класс у меня была, русский язык и литературу преподавала Белла Семеновна Биндер, в результате чего до 8 класса включительно у меня были четверки и пятерки, то там я выше тройки не взлетал. Она заставляла любить эту русскую литературу и поэзию. В общем, так, как она сама ее любила, в общем, не дотягивала. Вот, и на лето. На лето, чего опять же до этого у меня ничего подобного никогда не было, спокойно все читали «Хрестоматию» по диагонали, этого хватало. А тут Белла Семеновна Биндер дала целый список литературы на лето прочитать. Такой, какой я буду 24 часа в сутки буду это читать, я столько не прочитаю. Вот, но Во-первых, она как-то сумела нас заразить. Она создала такую атмосферу в классе, что, в принципе, знание литературы, понимание литературы, кроме того, что у нас был мат-класс, и все сходили с ума по математике, но она смогла сделать так, что литература стала тоже чем-то престижным. Вот. И в результате хотелось как-то соответствовать. Ну, хоть чуть-чуть. И поэтому, без особого восторга, но я посмотрел на этот листик и говорю, ну, надо что-то, я подумал, хоть что-нибудь. Вот «Война и мир». А я был в гостях там у своего дяди, у него большая библиотека, как раз у него это «Война и мир». Вот. И, значит, я взял, решил почитать. Ну, я, конечно, по-моему, даже первый том я не осилил полностью, но один эпизод там мне очень врезался в память. И потом, когда я это учил, оно всплыло. Вот я боюсь, конечно, что я там недословно процитирую, но там момент, когда этот князь Болконский, значит, он командует солдатами, и бой, и, значит, там первый, чуть ли не первый бой, и вот ядра засвистели над головами, и все просто примкнули, прижались к земле, никто не может оторвать, просто, ну, физический страх и так далее. Никто не... Ну, понимаешь, это так и будут лежать. Понимаешь, это его... Вот сейчас на нем эта ответственность поднять. Как поднять? Страх невероятный. И он себе говорит, я Болконский, я не могу бояться. Что он фактически сделал? Он включил гордыню. Включил амбиции, чтобы побороть страх. Что говорит Моше из Кордовы, или Авдель, конечно, от Толстого и компании, вот отделить. Вот. Но против... Например, страстей можно противопоставить гордыне. Страсть же тянет, удовольствие, тяжело устоять, хочется, и засело в голове, и не отпускает, и так далее, и так далее. Но можно против этого включить гордыню, против воды включить огонь. Я человек, я еврей, я хасид, я что буду вот это волочиться, как оно мной будет руководить? Можно добавить более хасидскую майсу. История про Раб Мендел Штерфаса, который, в принципе, вырос в Советском Союзе там, и так далее. Короче, много курил. Да. Много курил, потом он уже был в Англии, он выехал из Советского Союза, и в какой-то момент он решил бросить. В какой момент он решил бросить? Когда он почувствовал, что эта штука им владеет. Не он хозяин положения, а оно им владеет. Он говорит, что? Оно мной будет владеть? Не позволю. Да, и он бросил. Но это некие амбиции. Некие амбиции, включающиеся для того, чтобы преодолеть тягу к чему-то, зависимость от чего-то фактически. Да? Как огонь против воды. Аналогично, вторая пара вещей. Пустое времяпрепровождение и лень и грусть. Да. Лень вообще везде страшно, тем более грусть, страшно ругают эту черту. Страшно. Но, как рассказывал, это история про Бениамина Клёцкера, хасид Алтер-Ребе, Миттел-Ребе, по-моему, успел быть. Значит, он занимался сплавом леса, бизнес у него был. И вот это про него известная история, как ему принесли эти самые итоги всех этих, что они там продали, кому там за сколько и так далее, и так далее. И в конце было написано итого, там, столько-то, не знаю, там, древесины, чего-то и того. Вот. И он все это читал, когда дошел до итого, вдруг его охватил восторг, он закричал, итого нет никого, кроме Бога. Теперь, когда это услышали другие хасиды, я говорю, интересно, а как это? Слушай, а как это в середине бизнеса? Это же деньги, это же самое... самый смак жизни животной души, вдруг там вспомнить о Всевышнем, как это у тебя получилось? Он говорит, а в чем проблема? А почему она же может во время молитвы ко мне лезть со своими мыслями? Почему она же? Ну, то есть для него это было как В чем она ко мне лезет? Вот. Можно ее же подходами пользоваться, животной души. Или еще один пример, который приводили. Говорит, как обычно делает Яцерора? Говорит, ты загорелся там поучиться. Что-то хорошее сделать. Ты загорелся, и ты уже в таком состоянии, что просто тебе сказать, да нет, глупости, не будем это делать, уже не пройдет. Ты уже зрелый человек, у тебя какие-то все-таки понятия созрели, тебя просто так остановить не получится. Тогда что делает Яцерора? Говорит, да, хорошо, потом. Ты загорелся там вечером, сейчас, не знаю, днем загорел, поучу, сейчас возьму там, не знаю, там, Тору поучу. Говорит, ну что сейчас? Да подожди, вечером время еще будет. Вечером, ты говоришь, вечером. Говорит, ну что вечером? Ну ты сейчас устал, ну слушай, ну давай утром. Утром, говорит, нет, сейчас спешу на работу, там, это нет времени. Говорит, ну днем. Потом опять вечером, в конце концов, ты вдруг спохватываешь. Как? Так ты же сам себе говорил вечером, потом сам себе сказал утром, потом сам себе сказал днем, потом опять вечером. Что тебе Цирор? Я передумал. Ну я же могу передумать, я передумал. То есть фактически тебя обманул. Говорит, надо воспользоваться ее методом. Надо, давай сейчас. Когда она куда-то тебя тянет. Ты говоришь, да-да, хорошо, ну потом. А когда она придет в это потом и скажет, ну, мы же договаривались. Ты говоришь, ну, я передумал. Как ты передумал? Ты нечестный человек. Ну, что, так же, как ты. Да. Лень. Приходят пацаны, идем погуляем, идем то. Ну, короче говоря, какие-то мысли, какие-то факторы, которые тянут тебя в пустое времяпрепровождение. Что тут можно включить? Не лень. Не лень, не до того, не хочется что-то и так далее. То есть, эта идея Рабмоше из Кордовы, что можно противопоставлять в самой же животной души одни ее грани другим ее граням. И это одно из объяснений, почему здесь идет, соседствуют огонь и вода, и воздух и земля. Не по порядку перечислю. Еще что по поводу огня, это уже красивое объяснение слышал. Значит, ну, злоба – это явный огонь такой, гнев – это вот человек горит гневом, да, говорят. Огонь, понятно. Гордыня. Почему гордыня сравнивается с огнем? Ну, во-первых, зачастую гордыня тоже способствует возникновению гнева. Меня задели, ты против кого вообще сказал, там и так далее. Кроме этого, гордыня – это некое вознесение над другими людьми. Свойство огня, да, это что он тянется вверх, стремится подняться. Но я слышал еще одно объяснение интересное, что Зоар говорит, что огонь из всех материальных вещей – это такая самая тонкая вещь. Поэтому у него нет четких границ, у него нет там… Огонь не меряется на килограммы там и объемы. И, ну, сейчас не буду входить во все нюансы. Там нет у него четкой границы, где он начинается, где он заканчивается. Вот, это находит свое отражение в Галохе, в разных там законах, связанных с тем, что если я что-то делал, в результате это вызвало пожар у соседа там и так далее. И поэтому, поскольку что огонь, он одна из самых тончайших вещей, утонченных вещей в материальном мире, поэтому огонь чувствует, у каждой вещи есть духовный корень наверху. Но огонь, в нем ощущается духовный корень, верхнего, высшего огня, и, мол, поэтому, говорит Зоар, поэтому огонь тянется кверху. Каждая вещь тянется к своему источнику тогда, когда она чувствует этот источник. Вот источник – это все, это родное, это там весь я. Когда я начинаю чувствовать источник, я к нему тянусь. Это происходит автоматически. Но просто из всех вещей единственная вещь, в которой ощущается ее источник, это огонь, говорит Зор, поэтому огонь тянется кверху. Окей. А куда тянется верхний огонь? Верхний огонь никуда не тянется, он уже дома. Поэтому объясняется, что верхний огонь, он другой природы. Он холодный, он никуда не тянется, и он холодный. В соответствии с этим, говорят, есть два вида гордыни. Есть гордыня, как нижний огонь, нижняя гордыня. А есть гордыня в максимуме, верхняя гордыня, она холодная. Нижняя гордыня – это когда еще есть что-то горячее. Меня другой задел, я на него кричу, я на него наезжаю, кто ты такой вообще, и так далее, и так далее. Но я его хотя бы еще замечаю. Он для меня еще что-то значит. Верхняя гордыня – это как кто-то что-то сказал, и говорит, кто он вообще такой, чтобы я на него реагировал. Это гордыня в максимуме. Это вот как этот самый верхний огонь, холодная гордыня. И то, что я подчеркивал в прошлый раз, очень важная мысль, к которой можно возвращаться еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Не забывать, что все эти вещи, это не только, это не просто свойство какой-то натуры. Там человек скажет, ну я такой, у меня такой характер. Я там раздражительный. Или я такой холодный по натуре. Или там, ну и так далее. Да. Или я такой ведомый, или я еще чего-нибудь. Стоп, стоп, стоп. Это, конечно же, грани натуры. Но это, кроме этого, это еще такие рычаги, присутствующие в моей натуре, которыми управляет и которыми пользуется животная душа. То есть, то, что я именно хожу, потому что у меня есть ноги, не летаю, потому что я не птица без крыльев. Да, правда. То есть это обусловлено тем, что вот так устроено мое тело. Но кто всем этим пользуется? Кто ходит ногами? Животная душа. Она пользуется тем, что есть. Ну, вот какое есть, таким и пользуется. Аналогично, вот я родился, у меня какая-то натура. В конце концов, даже связанная там, не знаю, с генами и с характеристиками тела. Какой я там, темпераментный или не очень и тому подобное. Склонен я к гордыне или склонен к страстям или склонен к раздражительности. И так, окей, есть данные натуры, правда. Но кто пользуется этой натурой? Кто этим всем управляет? Животная душа. И поэтому за проявлениями гордыни, гнева и так далее, кто этим живет? Кто это? Животная душа. Поэтому, кроме всего прочего, эти проявления можно рассматривать в том числе как, вот, грубо говоря, есть некий, не знаю, враг, не враг, ну, враг, в каком-то смысле враг, да, который против меня включает какие-то рычаги. Иногда это не вражеское наступление, а просто она так живет. Да? Не знаю, там, да. Загадили подъезд не потому, что хотели мне лично плохо сделать, а потому, что лень было идти в туалет. Да? Вот животная душа, она просто живет. Не то, что она против Всевышнего, она просто живет и таким образом вот, во время молитвы забивает мне голову ненужными вещами там и тому подобное. Не потому, что она назло, а потому, что она так живет. Первый вариант. Но есть вариант, когда она проявляет себя таким образом, который называется Ецарор. Ецерор – это не просто проявление животной души. То, что человек не хочет встать утречком, это не ецерор. Просто, да, тепло и комфортно под одеялом. Это естественная вещь. То, что человеку хочется вкусного, это не ецерор. Это естественно. И так далее. Не надо во всем сразу искать ецерор. Это просто естество животной души, которое ценит то, что она ценит, и все, и другого не знает. Ецерор – это такое проявление животной души, когда ее пытаются заставить работать, когда ее пытаются заставить поменяться, когда, как сказать, ее гладят против шерсти, и она встает на дыбы, и она сопротивляется. Есть моменты, когда человек сталкивается не просто со своей животной натурой, что она животное, а что она именно против. Это, как правило, именно когда вот, ну, для этого надо начать ее гладить против шерсти. Если человек никогда в жизни против шерсти ее не гладил, он этого и не узнает никогда, кто, что такое ецерор. Есть моменты, когда она встает на дыбы, она сопротивляется. Теперь сопротивляться она может. То есть, другими словами, пытаться человека оторвать, оттолкнуть от служения Всевышнему разными способами. Вот ее рычаги. Гордыня. Человек учит Тору. Начал продвигаться. Молодчина. Он к чему-то стремится. К чего-то вообще. Начал что-то меняться у него. Он движется в классном направлении. Животная душа начинает чуять опасность. Надо как-то притормозить. Как притормозить? Например, гордыня. Да я вообще-то, ну я уже и вообще и по сравнению с тем, и по сравнению с этим, я вообще самый крутой. Включить некое самодовольство, которое что делает? Человек останавливается. Он достиг всего. И тому подобное, различными способами отвлечь. И в этом можно и нужно зачастую рассматривать как наступление врага против меня. И тут еще одна важная вещь. Когда я начинаю эту, как сказать, в этом разбираться, я способен понять, я способен ощутить, что вот сейчас начала на меня накатываться волна гордыни, такие пошли мысли там и так далее, и так далее. Я понимаю, что с этим надо бороться. Это надо останавливать, надо бороться. Я понимаю, с чем тут есть бороться. Тут есть противник. Есть противник, я чувствую прессинг, я сопротивляюсь. Аналогично страсти. Я вот хочу помолиться искренне. И странное дело, когда иду в туалет, где нельзя думать о Торе, тут только и начинаются мысли о Торе. Когда я хочу молиться, когда я хочу сосредоточиться на Торе и на молитве, вдруг наоборот. Или вот как это один нееврей спросил еврея, они компаньоны были в бизнесе, и нееврейский компаньон спросил еврея, слушай, а как вот все-таки, в чем секрет? Как вы такие успешные в бизнесе? И тот ему шутку ответил, говорит, ничего удивительного, мы же 3 раза в день сосредоточены, обдумываем бизнес. Как только ты хочешь молиться сразу, ты... И так классно думается. Там, тут что-то мешает, ты не можешь сосредоточиться, тут вдруг ничего не мешает. Реально. Животина напрягается отвлечь. Отвлечь от того, что представляет для нее угрозу. Ее мирку, ее зоне комфорта, скажем так. Но тут опять же, тоже я начинаю замечать, я способен начать осознавать, что на меня кто-то нападает. И здесь есть снаряды, которые он в меня швыряет, эти мысли. Значит, надо сопротивляться. Есть кому сопротивляться. Есть враг, есть кому сопротивляться. Самое сложное – это лень, грусть, отчаяние. Тут я не чувствую. Я не чувствую врага. Я чувствую отсутствие сил. Я готов, я хотел бы и так далее, но что делать, у меня нет сил. Приходит Алтарев, говорит, не-не-не, это не просто нет сил. Это еще одно орудие, это не пассив, это тоже актив. Тут кто-то активно против тебя наступает. Только как у него есть разные рычаги, он может тебе подкинуть гордыню, гнев, страсти, какими-то различными способами тебя останавливать. Один из рычагов, который у него есть, включить отчаяние и грусть. Включить лень. Включить ощущение отсутствия сил. Ну и старый пример, известный дальше, как только человек говорит, лень, нет сил, не могу, устал. Говорит, $1000 хочешь? А как? Сразу силы появляются. Ну, условно, да, я сейчас грубый пример привел, но тем не менее. Это такая очень важная штука, что со всем этим можно и доступно, и возможно бороться. Когда ты понимаешь, что это не просто отсутствие сил, и не просто это у меня такая натура, ничего с этим не могу сделать. Дальше, подробнее сейчас хочу прочитать кусочек, который я так быстренько захватил, да, что народы мира... Однако души неевреев происходят от остальных совершенно нечистых клипот, у которых нет добра, совершенно как сказано в книге Эцхайм. И все добро, что творят язычники, творят они лишь ради себя, и как имитируют Гемора, выражение милосердия народов грех. Все справедливые милосердные деяния народов совершаются лишь из тщеславия и так далее. Первое. У них тоже есть исключение. Раби Илель из Парич обращает на это внимание, что есть то, что называется благочестивые народов мира, или то, что почему-то начали переводить как праведники народов мира. В Галохе, не по определению Яд Вашем, а в Галохе праведники или благочестивые народов мира, это не еврей, который взялся соблюдать семь законов потомков Ноаха, причем он это делает не просто как полезные там или какие-то еще вещи, а потому что так заповедал Всевышний ради служения Всевышнему. Потому что так передал Всевышний, в конце концов, через Тору, через Моше, тогда, да, благочестивые народы мира. Раби Илель из Парич пишет, что их животные души тоже из клипат нога, из этой искрящейся клипы. Но подавляющее большинство, говорит, совершают лишь из тщеславия. Что значит из тщеславия? То есть, в конце концов, так и ледок за всем стоит я. Ну, а как у еврея? А разве у еврея не так? В большинстве случаев тоже, к сожалению, так. По крайней мере, на первом плане мы видим, что еврей делает тоже ради себя. Подумал, решил, стоит и так далее. Первое, что можно сказать, что у еврея, по крайней мере, есть возможность сделать по-другому. То есть то, что у еврея животная душа, она из клипот ног, у еврея есть возможность сделать по-другому. Это, что значит возможность сделать по-другому? Сделать что-то, сделать как про какой-то акт милосердия, позаботиться о другом. Да, здесь про милосердие шла речь. Позаботиться о другом не для того, чтобы меня потом хвалили другие и говорили, о, хороший человек, порядочный человек и тому подобное. Даже не для того, чтобы тихо себе сесть в комнате и погладить себя и сказать, о, какой я хороший. Да. Сделать хорошее другому, потому что я именно ему сопереживаю, ему сочувствую. Это где-то я видел, я уже не помню, где я выдернул эту цитату. Какая-то писательница сказала, есть некоторые совершают акты милосердия не потому, что они добрые люди, а потому, что у них слабое сердце. То есть есть человек, который дает нищему цдоку не потому, что ему так действительно заботит этот нищий, а потому, что ему больно смотреть. Ему тяжело, ему сложно, ему больно, он хочет избавиться от какой-то боли и дискомфорта. Теперь вопрос, а как можно по-другому? По-другому это, когда ты действительно чувствуешь другого, чувствуешь боль другого, сопереживаешь другому и тому подобное. Это еще раз, это не святость пока, ни о какой святости здесь идет речь. Это материальный мир. Это мир животной души. Но та животная душа, которая на это способна, это уже некий прообраз того, что называется битуль. Да? Способность не на себе быть зацикленным, скажем так. Это, чтобы было понятно, я говорю не про альтруизм, не про жертвование собой, а про способность просто выйти за рамки себя и почувствовать другого, заметить другого. То, что нам говорят, что еврейская душа особенная, что ей присущи от природы такие свойства, как сострадание и помощь ближнему, это говорит о том, что эта животная душа изначально спроектирована таким образом, что у нее есть в ее натуре что-то похожее на битуль, на аннулирование себя, на способность выйти за рамки себя. Битуль в полной мере, настоящий битуль, присущ божественной душе. Это мы будем говорить во второй главе. Вот такая специальная животная душа нужна для того, чтобы она была подходящим сосудом, для того, чтобы она была пригодной для восприятия того, что ей будет передавать божественное. Чтобы то, что будет ей давать божественное, не будет для нее совершенно чуждым. Ну и тоже следует рассказать то, что Гемора говорит про то, что милосердие народов грех. И Гемора сама же спрашивает, как у евреев? Говорит, то, что те делают ради себя, так евреи тоже ради себя делают. И говорит Гемора, мы же в другом месте сами сказали, что еврей, у которого заболел сын. И он решил дать сдоку. Дать сдоку ради того, чтобы выздоровел сын. Говорит, молодец, праведный поступок совершил. В чем дело? У нас что, двойная, да как это называется? Двойные стандарты? Там делают ради себя, это плохо, а тут делают ради себя, это уже нормально. В чем дело? Отвечает Гемора, что дело немножко в другом. Гемора говорит так, что произойдет, если, говорит, двое, не еврей дал цдоку ради того, чтобы выздоровел его сын, и еврей дал цдоку ради того, чтобы выздоровел его сын. Вроде внешне одно и то же. Разница будет потом, если, не дай бог, сын не выздоровеет. То не еврей, как правило, что скажет? Пс, знал бы, не давал бы. Еврей зачастую подумает, ну, дело хорошее все равно сделал. Получается, то, что внешне у них одинаковая мотивация, это только внешний фасад. Там есть глубже. Хотя даже, может быть, этот еврей, который дает эту цдоку и говорит, что он дает это ради того, чтобы сын выздоровел, он сам не знает, что в глубине души у него есть более глубокие мотивации. Но идея в том, что его душа, и самое главное, что Тарвы подчеркивает, его животная душа способна на большее. Вот где-то так. Mm.